Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам. После выпуска новостей в 17:00 повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Мы продолжаем с вами разговор о различных эмоциональных состояниях, которые могут проживать вообще любой человек, который живет на этой земле. В прошлый раз у нас не получилось обсудить такую эмоцию, как печаль, грусть, и сегодня мы ей посвятим нашу передачу о том, что такое печаль, грусть, и что мы можем с ней делать, на что важно обратить внимание, мы как раз в передаче и обсудим с психологом Центра защиты семьи «Колыбель» Ольгой Петровной Рудацкой. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Добрый день, Лариса Михайловна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
И в начале передачи хотелось бы, чтобы мы с вами немножко разобрались с понятием, что такое за эмоция грусть, печаль. Потому что в современном обществе приходится иногда сталкиваться с тем, что она как-то или неприемлема, потому что кто-то считает, что она мешает быть успешным, мешает быть счастливым. Кто-то старается вообще ее никак не замечать, кто-то отрицает. Но мы с вами разговаривали, уже говорили, что нет плохих или хороших эмоций, каждая эмоция важна и нужна. И проговаривали о том, что гнев, он говорит нам о том, как, скажем так, наши потребности удовлетворяются или не удовлетворяются, наше взаимодействие с людьми, как принято среди психологов говорить, границы, да, личные границы, нарушаются или нет. Страх, тревога – это про нашу безопасность. Они помогают нам с этим разобраться. А вот что касается печали, о чем она может говорить человеку, когда она возникает?
Я думаю, что печаль – это тот самый сигнал, та самая эмоция, которая позволяет нам понять, задуматься и осознать, что для нас в жизни ценно и важно. Это касается людей, работы, любых вещей. То есть она возникает либо когда мы что-то очень важное, ценное утрачиваем, и иногда бывает даже удивительно, мы не настолько ценили этого человека, мы не понимали, насколько нам дорога именно эта работа или участие именно вот в этом каком-нибудь клубе, например. Но когда это уходит из нашей жизни, мы вдруг чувствуем вот эту утрату очень ярко, эмоционально, мы печалимся. А иногда, возможно, печаль произрастает так незаметно, постепенно и усиливается. И тогда это может быть про то, что что-то важное, какие-то наши планы, или, может быть, то, о чем мы мечтали, а может быть, какие-то наши способности, таланты не находят воплощения в жизни, не реализуются. И вот эта неудовлетворенность, даже неосознаваемая сначала, она накапливается и потом проявляется как печаль. Может быть, даже иногда это можно назвать какой-то депрессией, то есть нам стоит задуматься, о чем наша печаль нам хочет сказать, то есть о чем она нам пытается сигнализировать, что что-то важное, ценное в жизни утрачено, или мы не находим места в нашей жизни для того, чтобы это реализовать, воплотить. И поэтому, как и со всеми другими эмоциями, мы, конечно, можем обесценить, мы можем от нее отвернуться, мы можем ее не признавать, закрыть глаза и сделать вид, что все хорошо. Но тогда наша жизнь все-таки не будет, незнание закона не освобождает от ответственности, от того, что мы не признаем печаль. Это не значит, что она будет влиять на нас, на наше поведение, на наши отношения, на нашу удовлетворенность жизнью. То есть любая эмоция, уважительное отношение к ней требует того, чтобы мы нашли возможность в жизни ее признать, ее прожить, понять, о чем она нам сообщает, и что-то изменить в своей жизни. То есть мне кажется гораздо полезнее быть внимательными и уважительно относиться к своим эмоциям, чем просто пренебрегать, обесценивать и отвергать их. Мне кажется, что молодые люди, которые не умеют проживать печаль, хотят прожить жизнь без вот этих бед и печалей, наверное, они немножечко себя обманывают. Мы вообще живем в необычное, может быть, время, когда погоня за вечной молодостью, погоня за вечным здоровьем иногда заставляет нас принимать, может быть, не совсем правильные какие-то решения, когда я слышала, что некоторые женщины отказываются, например, кормить ребенка грудью или рожать ребенка, потому что это испортит фигуру. Конечно же, после 40 лет только эта женщина, которая отказалась родить ребенка, она осознает, что дети, они привносят в нашу жизнь смысл и ценность, а вот фигура, как будто бы это разные ценности, и, возможно, она делает неправильный выбор. По крайней мере, мне так кажется, что после 40 она может пожалеть, но, может быть, будет поздно.
Вот об этом, кстати, акушер-гинекологи говорят, что вот женщине кажется до 40 лет, она вечно молодая, вечно такая цветущая и так далее, а потом начинаются какие-то такие проблемы, и на самом деле приходят женщины и говорят, сделайте что-нибудь, мы хотим ребенка, то есть муж настаивает, иначе он говорит, что он вообще уйдет, ну, к более молодой, который ему родит детей. То есть такие вещи, конечно, не присутствуют в жизни, не бывает такое.
А еще, мне кажется, печаль в наше время оказывается в таком, ну, загоне, если можно так сказать, из-за того, что наш мир стал таким одноразовым. И чтобы избежать печали, мы привыкли пользоваться одноразовыми вещами. Сейчас производители так задумали, так придумали и так реализуют, что даже бытовая техника, она одноразовая. Если она сломалась, нам дешевле и проще купить новую, чем отремонтировать старую. И это такая ловушка для нас, для всех, когда мы одноразовыми становится вот эта вот модель отношения к миру, она переносится и на мир людей, на мир отношений. И тогда молодые люди, не осознавая, если что-то поломалось в дружеских отношениях, еще в каких-то отношениях, то надо поменять друга, надо поменять любимую или любимого. Вот эта вот идея о том, что нужно беречь старое, когда мир становится одноразовым, в нем нет места печали. Мы учимся без сожаления расставаться со старыми вещами, со старыми друзьями, но мне кажется, это ловушка. Мне кажется, что этот мир, он не настоящий. Мы лишаемся, так же, как одноразовые вещи, они имеют просто меньшую ценность. Ну, конечно же, чем какой-нибудь драгоценный фарфоровый сервиз, одноразовый стаканчик пластиковый, его не жалко, его не нужно беречь, о нем не нужно печалиться, когда мы его выбрасываем. Но ловушка как раз в том, что когда мы с такой же легкостью и без печали расстаемся с воспоминаниями, с фотографиями, с друзьями, с людьми, мы обедняем свою жизнь. Получается, что так же, как с любовью, если мы по-настоящему кого-то любим, или именно близкие и любимые люди могут доставить нам больше всего боли. Боль тесно связана, как будто бы оборотная сторона. То есть именно любимый человек может сделать, сказав такое же слово, как любой чужой человек, сделает нам больнее, чем чужой человек. И с ценностью, возможно, так же. Когда мы из нашей жизни пытаемся убрать печаль, то мы как будто бы теряем вот это вот понимание, что более ценно, что менее ценно. И тогда мы теряем вот этот ориентир, что нам стоит беречь в наших отношениях, и даже в наших вещах, а что беречь не стоит. Поэтому я думаю, что к печали, так же, как и к другим эмоциям и чувствам, стоит относиться с уважением и благодарить печаль за то, что она нам помогает выбирать правильные ориентиры в нашей жизни.
Ну, наверное, да, на самом деле получается, вот желание избежать печали, оно ведет к какой-то беспечности и неосторожности. То есть мы легко можем бросать какие-то слова, потому что, ну, подумаешь, даже если она обиделась, ну, это ее дело, пусть она обижается. Нас даже иногда даже такое проговаривают. Ну, обижается, это его дело, ты можешь себе найти. Если раньше мы искали, очень пример мне ваш понравился, друзья у нас были во дворе, в классе, еще где-то. Сейчас, в принципе, у людей, благодаря просторам интернета, это настолько расширилось, что, ну вот здесь у меня не получается с живыми людьми по-настоящему общаться, да, поэтому я там общаюсь с какой-нибудь там девушкой, а может и не девушкой, про это никто тоже не знает, по интернету. Мы друг другу пишем разные письма, так все хорошо и прекрасно. А на самом деле, это же, мне кажется, иллюзия общения, а не само общение. Недаром Антуан де Сент-Экзюпери говорил, единственная роскошь – это роскошь человеческого общения. То есть, когда ты в тесном контакте, в личном контакте находишься. Вот если мы вернемся с вами к печали, то хотелось бы привести такое высказывание. Еще Гиппократ говорил, «Тоска и печаль не приходят без причины и не уходит без причины. Вот давайте попробуем с вами сейчас разобраться, а что может служить причиной печали? Какие вот разные моменты, ситуации в нашей жизни, происходящих событий в нашей жизни, которые могут привести вот к такому эмоциональному состоянию?
Мы уже обсудили, что это что-то очень важное и ценное. Это может быть из разных сфер жизни. В моей жизни первый раз я столкнулась с печалью, когда мне пришлось задуматься об этом и как-то работать с ней, когда подруга и коллега уехала в другой город. Я совершенно не ожидала от себя реакции, что я несколько месяцев не могла ездить по той улице, где мы вместе работали. И в жизни иногда сталкиваешься с тем, что ты можешь поменять работу и только в течение последующих месяцев осознавать, насколько для тебя это было важной частью твоей жизни. Может быть, соседка переехала. Ну, то есть мы можем расстаться с человеком, которого считали, может быть, не таким уж близким другом, а потом только осознать, какой важной частью жизни вот было поздороваться с этим человеком или обсудить какие-то бытовые вещи. Это могут быть какие-то увлечения. Но даже с рождением ребенка у женщины или даже у отца могут появиться новые обязанности, и мы незаметно для себя отказываем себе в каких-то хобби, привычных, интересных, не всегда просто приятных, но полезных для себя, интересных занятиях. И потом, когда накапливается и усталость, и появляется печаль, мне кажется, полезно навести ревизию и понять, а что было, когда у нас все хорошо было в жизни, чем была наполнена наша жизнь, найти, вспомнить что-то важное, ценное, любимое. А иногда я думаю, что вот если в жизни так получилось, что когда-то пришлось согласиться на работу более оплачиваемую, может быть, не очень интересную, может быть, даже принять какое-то согласие на повышение, делать карьеру, и через какое-то время, сколько-то лет, вот это вот печаль, может быть, накапливается, и, может быть, можно осознать, что это связано с тем, что когда я работал простым, ну, я сейчас, раз я психолог, скажу, простым психологом, вместо того, чтобы быть начальником каким-то или простым дизайнером, то я был более доволен своей работой, более счастлив в жизни. И у меня было вдохновение и идеи, как провести свободное время. А сейчас, даже когда есть отпуск, почему-то этого вдохновения нет, и что-то из жизни ушло. И тогда можно подумать о том, что не удалось воплотить, о чем мечталось. Может быть, это реализовать какой-то свой талант, воплотить какую-то свою мечту. И тогда, может быть, можно подумать, что можно изменить в жизни для того, чтобы сейчас, когда дети подросли, когда появилось время, иногда даже страшно, может быть, после 30 в 40 начать с нуля. Но если подумать о том, что жить мы стали дольше и молодыми, мы дольше чувствуем себя, чем наши родители, бабушки, дедушки, и наш возраст такой трудоспособный, он тоже увеличивается, и, может быть, можно преодолеть какие-то стереотипы и даже в 40 лет выбрать новую профессию или попытаться заняться тем, о чем когда-то мечталось, что доставляет радость и удовольствие, и еще успеть и в новом деле реализовать себя.
То есть, получается, у нас грусть, печаль может возникать в ситуации какой-то потери, утраты, то есть, когда вот произошло какое-то расставание. Это может быть связано, вот как вы сказали, с переездом. Это может быть связано, кто-то умер, например, да? И вот здесь, мне кажется, очень важно поговорить о том, что мы очень бережно должны относиться к таким вещам, потому что, например, из практики, зная случаи, когда у ребенка умер, ну, кто-то из животных подопечных, питомцев, да, да, и родители относились к этому как-то, ну, очень так скептически или даже с насмешкой, с иронией, что ты там плачешь, ну, подумаешь, сдох хомячок какой-то. Да, это же на самом деле, это первый опыт проживания утраты, потери, и как он будет прожит, тоже зависит потом, как этот ребенок будет относиться к таким вот событиям в своей жизни, потому что все равно, так ведь или иначе, каждый из нас с какими-то потерями, утратами сталкивается. Вот даже, да, человек, например, заболел, тоже, пусть временно, но произошла утрата здоровья. Я вспоминаю стихотворение Ирины Токмаковой: «Мне грустно, я лежу больной, вот новый катер заводной, а в деревне лошади. Папа мне купил тягач, кран игрушечный и мяч, а в деревне лошади. Мне грустно, я лежу больной, вот вертолетик жестяной, а в деревне лошади. То есть, получается, ребенок, он, видимо, хотел, может быть, поехать в деревню на лошадях кататься, к примеру, да, а у него нет возможности, потому что он болеет. И уже какие-то вот игрушки, которые там находятся, они его нисколько не радуют и не доставляют того удовольствия, на которое, может быть, рассчитывали родители, что вот игрушки у тебя есть, и радуйся. А у него мечта про лошадей, которые в деревне. Состояние утраты какой-то. Мы же встречаемся в нашей жизни, ну, с такими какими-то такими моментами. Да, вот вы сказали, что когда мы о чем-то мечтаем, тоже вспомнила отрывок такой из сказки о Цве Салтане. Помните, там несколько раз лебедь появлялась перед князем Гвидоном и спрашивала, что ты тихо, день ненастный, опечалился чему, говорит она ему. Князь Гвидон ей отвечает, грусть, тоска меня съедает, диво б дивное хотел, перенесть я в мой удел. Ну, то есть тоже какие-то мечты есть, которые не реализуются. И очень важно, наверное, посмотреть, да, то есть а насколько это реально, насколько это возможно. А вот бывает такое состояние, когда появляется вот это состояние грусти, тоски какой-то, но оно не имеет причины. И, может быть, не всегда даже человек сразу же может осознать, вот что происходит. Это что-то пока неведомое для человека, как-то вот сокрытое. То есть он каким-то внутренним таким чутьем чувствует, что что-то происходит, но он пока не может вот на уровне разума понять, что происходит.
Я сейчас подумала, что здесь, может быть, мы же с вами говорили недавно о том, что грусть, печаль, она не может быть без причины. И когда сам человек не видит этой причины, не значит, что ее нет. Я бы здесь начала думать о том, что, возможно, то, что он считает ценным, это может быть не совсем его. Потому что мы же иногда в жизни ориентируемся на то, что принято, на то, что считается правильным. Есть более выгодные или перспективные профессии. Иногда мы так говорим даже про человека. Родители могут молодому человеку или дочке сказать, вот этот жених более перспективный. То есть мы можем сделать какие-то в жизни выборы, иногда очень важные, значимые, которые определяют нашу жизнь во многом. Правильно, но с точки зрения каких-то внешних ориентиров, которые задаются на данный момент теми ценностями, которые в обществе транслируются как правильные. И мы верим, потому что в подростковом возрасте, в детском возрасте, да иногда и в юности мы больше верим взрослым людям, у которых есть жизненный опыт, которые знают, родителям, учителям. А потом вот эта вот тоска, она как раз нам может помочь задуматься о том, а я сам чего хочу.
А туда ли я иду, да, а тем ли я занимаюсь, что действительно мне по душе, что мне нравится, к примеру, да?
Очень важно, наверное, перед какими-то самыми важными в жизни выборами, может быть, выходить замуж, не выходить замуж, тоже об этом подумать, ну, может быть, даже свериться со своими чувствами, что я чувствую на самом деле. Я совершаю этот поступок из чувства долга, ориентируюсь на чьё-то мнение, на то, что вот все говорят вокруг, что вот так надо сделать, это правильный выбор. А у меня почему-то какая-то печаль. А я почему-то с какой-то печалью выбираю, делаю этот выбор. То вот спросить, о чем моя печаль. Поэтому, мне кажется, если доверять своим чувствам и понимать, что они не могут быть правильными или неправильными, а у них есть своя причина, то эту причину просто нужно поискать. Даже если нам трудно, потому что вот как бы мы ни проверяли, и здесь правильно поступили, и здесь правильно. Важно помнить, что мы все-таки разные. У нас разные способности, разные интересы. Ну, мы разные по психофизиологическим своим особенностям, по способностям, которые нам даны все-таки. У кого-то больше способностей к танцу, у кого-то к математике и так далее. То есть если вот спросить себя, чего мне хочется, что у меня лучше получается, что мне интересно, то вот, наверное, печаль нам поможет сориентироваться.
Знаете, еще один вопрос хотелось бы с вами разобрать. Ольга Петровна, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то временные ограничения, исходя из которых мы можем сказать, что да, для человека это нормально быть в таком состоянии, а вот здесь уже нужна какая-то помощь, то есть уже нужно как-то по-другому себя вести, потому что разные бывают ситуации. Да, есть люди, которые даже что-то произошло очень такое, ну, может быть, даже трагичное, но человек может как-то быстро ушел, какие-то вот другими делами занимается, сказал, а я все забыл, все, это уже прошло. Это не важно. А есть те, которые даже вот такие высказывания есть, что он погряз как в болоте, вот в этой печали, в грусти. Иногда в литературе можно встретить, что она засосала вот эту вот грусть, печаль. Как разобраться? То, что я сейчас печалюсь и грущу, это нормально и естественно, или уже нужно что-то предпринимать для того, чтобы с этой печалью, грустью как-то справиться? Потому что у нас очень много сейчас, например, говорят о депрессивных состояниях, причем причем это даже затрагивает не просто людей, которые, ну, попали в какую-то трудную жизненную ситуацию, например, остались без работы, а семью нужно кормить, или там, например, остались без жилья, или там еще что-то произошло. А люди, которые, у которых вроде бы внешне кажется, что все в порядке, а они описывают свое состояние вот именно как такое вот подавленное. Как разобраться, где вот эта грань, есть ли она или нет?
Печаль, как и другие эмоции, например, злость, обида, тревога. Человек может, психологи так говорят, застрять. То есть человек может вот как бы там затянуться в это состояние. И это связано с тем, что эмоция постепенно формирует какую-то определенную модель поведения, она становится привычным, а потом даже наша физиология подстраивается. То есть когда мы испытываем радость, у нас вырабатываются в организме одни гормоны, гормоны радости. Когда мы испытываем страх, то у нас вырабатывается кортизол, гормон страха. И если мы застреваем вот в этом эмоциональном состоянии, то наш организм привыкает к тому, что у нас вот вырабатывается такой гормон. И даже все органы, весь организм, он подстраивается под то. И потом нам уже это гораздо труднее эту модель вернуть, то есть выйти из этого порочного круга. И близким людям со стороны, даже если мы сначала понимаем, что у этой печали или у этого горя есть объективная причина, и человеку важно дать время, дать возможность прожить эту эмоцию, то нам важно и самим себя контролировать, и со стороны своему близкому понять, чтобы он не застрял в этой эмоции. Когда человек горюет, то важно следить за тем, чтобы он какие-то бытовые вещи сначала для себя делал, а потом постепенно выходил на работу, то есть вот чтобы его функционал постепенно, даже если он сократился до минимума, он восстанавливался, чтобы человек рано или поздно, лучше вовремя, достаточно рано возвращался, чтобы она не заполняла всю жизнь, чтобы она не заполняла все сферы жизни человека, чтобы было время для того, чтобы эту эмоцию прожить, а было время дать себе отдохнуть от проживания, потому что любая эмоция — это очень энергоемкая, она отнимает очень много жизненных сил, и нам нужно давать своей душе и себе время восстановиться, подумать о другом, заняться чем-то другим. У детей этот механизм, он обычно такой, их психика сама его налаживает. И я часто слышала от родителей, бабушек, дедушек, когда в семье произошла какая-то утрата, потеря, то детей обвиняют в том, что они и не горевали совсем.
Очень как бы быстро все это прошло, да?
Быстро прожили горе, для них это и не горе совсем. И мне приходится объяснять родителям, что детский организм растущий, что перед ребенком стоит задача, перед психикой, личностью, не только выжить, но и продолжать развиваться. И поэтому, чтобы решать задачи одновременно и горевания, и развития, то психика вот так вот ограничения выставляет, и ребенок поплакал, а потом, как ни в чем не бывало, смеется. Но ему это нужно для жизни, для того, чтобы выжить, и для того, чтобы продолжать расти и развиваться. Он не может себе позволить, как взрослый человек, в это горе ухнуть и с неизвестным результатом выплывет сам или не выплывет. И возможно, что вот дети, они в чем-то больше правы. То есть даже если мы будем признавать право человека горевать и печалиться, нам важно понимать, чтобы он контролировал вот эту свою возможность и способность возвращаться, быть функциональным в других сферах. Может быть, не слишком надолго уходить с работы, может быть, заботиться о ком-то еще, внуках, о детях, о каких-нибудь питомцах, о друзьях, проводить время с друзьями. Но там нам важно следить, чтобы человек не уходил в свое горевание, в печаль, чтобы он не становился слишком дисфункциональным во многих сферах жизни.
Чтобы он не выключался, да, вообще из этой жизни, потому что даже бывает и такое, что все раз отключился, как будто мир вообще вот остановился и жизнь остановилась, да, тут таких вещей, они не полезны и не конструктивны, вот даже в целом для проживания, например, какой-то такой вот горестной ситуации. Ну вот, а если мы с вами поговорили вот о том, что состояние такое может быть, но оно не может быть таким вот длительным, что можно делать для того, чтобы справиться, вот если печаль у нас есть, вот это чувство есть, эта эмоция есть, что можно делать для того, чтобы с ней справиться, то есть чтобы она не усугубилась, то есть чтобы она нас не затянула и не закрыла собой вот всю нашу жизнь, которая нас окружает, и тех людей, с которыми мы общаемся. Все равно есть какие-то механизмы, есть какие-то методы, что можно делать. Давайте мы с вами можем рассмотреть их.
Я не знаю, есть ли общие какие-то, для всех одинаково полезные способы. Мне кажется, что мы очень разные, мы можем наблюдать за своими близкими и знакомыми, понимать, что кому-то вот в горе хочется побыть одному, чтобы к нему не очень приставали, не очень задавали вопросов, не очень интересовались, как он горюет. А кому-то очень важно, чтобы рядом были другие люди, очень важно разделить свое горе с другими людьми, обсудить, вспоминать этого человека, которого утратили.
Знаете, мне кажется, вот здесь очень важно как раз, чтобы мы были и внимательными, и мы имели возможность смотреть на ситуацию не со своей позиции, а если, например, рядом с нами находится человек, который в такой ситуации находится, чтобы мы всегда интересовались. Скажи, пожалуйста, для тебя как лучше? Ты хочешь побыть один? Или ты хочешь, чтобы я побыла рядом с тобой? Потому что мы вот эти проблемы-то ведь возникают от чего? От того, что, например, вот я считаю, что мне лучше, когда рядом со мной кто-то есть, да? И я начинаю думать, что всем остальным так же надо. А на самом деле вы правы, что есть люди, которым просто нужно побыть одним. Вот он один там посидел, я не знаю, поплакал или не поплакал. То есть вот ситуации разные могут быть. Но вот очень важно, мне кажется, интересоваться и спрашивать, как тебе лучше? Вот так или так? И принимать уже вот это решение. Ну, то есть в зависимости... Попросили побыть рядышком, побыли, послушали. Попросили, сказали, оставьте меня в покое, оставили в покое. Но это тоже очень важный такой момент.
Мне кажется, что важно отследить и понять, что человек впал в эту инфантильность, в эту дисфункциональность не тотально, не во всех сферах жизни и не слишком надолго. Тогда вот уже нужно стараться извне какие-то усилия привносить вот эту энергию, чтобы человек что-то начинал делать для себя, для других, восстанавливать какие-то сферы жизни. Вот такие, наверное, симптомы будут вызывать такую тревогу. Тогда нужно включаться, когда кажется, что человек выпал из жизни, заморозился. Не все очень ярко проживают эмоции. Когда человек просто перестает чувствовать, его горе может быть настолько сильным, что его психика не справляется, она просто отключает все эмоции. Человек как заторможенный, замороженный живет, а вот его ничто не радует. Я не сказала бы, что вот нужно что-то предпринимать для того, чтобы выводить его на эмоцию.
А я к тому, что вот, например, если у человека бывает такое состояние, когда он печалится, вот мы с вами поговорили, очень важно определить причину, да, почему я печалюсь, да, что вызвало в мне грусть, чтобы определить этот объект, найти, и что я могу с ним сделать. Но потом важно, мне кажется, и рассмотреть, а что можно сделать, потому что вот...
Что можно изменить в своей жизни.
Да, что можно изменить в своей жизни. Ну, бывает же такое, что, например, в таком состоянии человек вообще ни о чем не хочет думать. Тогда мы можем, мне кажется, ему предложить. У нас, в принципе, у каждого дома есть много работы, которую просто можно делать, не слишком включаясь и анализируя. Например, прибраться в квартире или в шкафу в каком-то, помыть посуду. Какие-то такие вот вещи, где просто нужно вот работу выполнять, где не включаются все силы души для выполнения этой работы. Перебрать что-то, бумаги разобрать или там. Ну, вот вариации разные могут быть. То есть каждый человек сам, мне кажется, для себя может найти что-то, чтобы ему помогло. Как вариант, это тоже, мне кажется, вполне возможно.
Мне кажется, важно, чтобы человек начал что-то делать. И здесь близким, возможно, тоже нужно задуматься о том, что если он делает не совсем то, что я хочу, это не значит, что он делает что-то неправильно. Потому что если стоит задача что-то изменить в своей жизни, начать делать что-то по-другому, то есть иногда близкие, к сожалению, пытаются вернуть человека в привычный образ жизни. Человек меняется, он может захотеть поменять профессию, а вся семья может быть категорически против. Она привыкла к тому, что папа занимается этим, у нее определенная зарплата. А вдруг он захотел начать что-то новое с нуля, и, конечно же, и семья потеряет доход какой-то, потеряется, и вообще что-то изменится, может быть, в жизни. Ну, то есть вот нужна какая-то готовность к тому, что человек поменяется. То есть ведь мы говорим о том, что и печаль, если она нам говорит, напоминает о том, что что-то в жизни нужно поменять. И горевание, когда мы переживаем утрату, то перемена уже произошла, а нам нужно адаптироваться и научиться жить в этих новых, изменившихся обстоятельствах. В любом случае в жизни должны быть перемены. И важно, чтобы близкие люди позволяли изменениям, потому что семья как система, измениться придется всем членам семьи. А иногда кажется, что если просто убрать из жизни печаль, то можно ничего в жизни не менять, и никому можно не меняться. И тогда мы склонны обесценивать печаль друг друга. Ну, подумаешь.
Но опять же получается, мы же с вами знаем, что если грусть, печаль или там горевание, да, как более, ну, серьезная степень утраты, она не принята и не прожита, это потом может сказаться даже на физическом здоровье человека. Ну, потому что оно же никуда не девается, то есть оно никак. Выхода вот это вот самое, помните, в одной из передач самых первых мы говорили, что любая эмоция – это энергия, то есть вот эта энергия никуда не делась. И поэтому, мне кажется, как вариант еще возможен, когда, ну, есть какая-то физическая нагрузка. Вот кто-то идет, например, в тренажерный зал и там тренируется, да, а кто-то не в состоянии, вообще никогда в тренажерный зал не ходил, он просто может пойти гулять по лесу, к примеру, или там по берегу реки, ну, то есть там к озеру, ну, то есть вариации разные тоже могут быть, но физическая нагрузка, мне кажется, она как раз тоже помогает какому-то равновесию на уровне тела прийти. Тоже может быть возможен такой вариант, который тоже может помочь как-то вот справиться. Тем более созерцание природы, если таковая попадается на глаза, тоже помогает, ну, немножко по-другому смотреть на те вещи, которые в нашей жизни происходят, на те события.
Я с вами согласна. Все люди, которые занимались спортом или физкультурой довольно регулярно, знают. То есть даже если они не знают это с точки зрения теории, они знают из состояния своего самочувствия, что после физической нагрузки мы всегда чувствуем себя лучше, если мы просто не упахались через «не могу» и через «не хочу», если мы просто не перезанимались. И вы назвали, ну, наверное, другой способ созерцания природы, ведь кому что ближе, мы можем и рисовать, и петь, и танцевать. То есть это уже через художественные какие-то способности видения мира. Это все помогает проявить, прожить эмоции. Это и есть способы их размещения в жизни. Потому что и печаль можно протанцевать, ее можно нарисовать, ее можно пропеть. Это одни из способов, как ее можно проявить.
Экологично, да, получается, безопасно для себя и для окружающих, да, для своего здоровья.
И для окружающих, для наших отношений. То есть мы можем позволить человеку, если мы рядышком, если кто-то из близких у нас печалится, потерпеть и послушать печальную музыку. Ну, сейчас есть наушники, но просто позволить ему побездельничать, потому что некоторые со стороны говорят, ну что ты сидишь, киснешь, иди помой посуду. Ну, может быть, можно мыть посуду и слушать свою любимую музыку, печалиться. Может быть, позволить кому-то даже мыть посуду и плакать в это время, слушая музыку. То есть к непривычному проявлению эмоций важно быть бережным. А потом даже для того, чтобы что-то изменить в своей жизни и задумать, нужно погулять или посидеть и подумать. То есть вот прямо нужно время остановиться и придумать, что сделать по-другому, а потом пробовать делать по-другому, ошибаться. Не всегда получается, как задумал. И это кризисные моменты в жизни, из которых может родиться какое-то новое качество жизни.
А еще, знаете, мне кажется, что возможно, может быть, в таких ситуациях, в крайних случаях, то есть когда развивается что-то такое там депрессивное, да, например, человек, он перестает даже за собой просто элементарно ухаживать. Поэтому вот чтобы, например, в такие крайности не входить, очень важно, чтобы, ну, в течение там какого-то небольшого времени, ну, человек имел возможность как-то о себе позаботиться. То есть что-то для себя сделать. Тоже вариации для всех разные, в зависимости от того уровня вот этой самой печали, в какой человек находится. Что-то для себя новое купить, или посмотреть фильм, или куда-то сходить, с кем-то пообщаться. Ну, то есть вариаций может быть на самом деле много, и мне кажется, всегда очень важно вообще в работе с любой эмоцией очень творчески подходить. То есть не так, что нам сейчас психологи сказали, делай раз, делай два, делай три, и мы будем только так делать. И на самом деле, что для меня было бы более полезно, чтобы вот это помогло мне как-то вернуться в нормальную, нормальное мое состояние, то есть естественно, в котором я чувствую себя хорошо, когда я полон сил и хочу что-то делать и двигаться дальше.
Я сейчас подумала о том, что когда мы начинаем делать что-то новое или когда у нас эмоционально мы вот не уравновешены, то очень важны те моменты безопасности и отдыха. Вот я сейчас подумала о безопасности, что хорошо, если у нас есть возможность, когда эти перемены, они не глобальные. И когда есть сферы жизни, где сохраняется что-то привычное, обычное, где мы не учимся ничему новому, где у нас нет радикальных перемен. И тогда вот в эти моменты жизни мы как раз отдыхаем. Для того, чтобы вот, вернувшись в ту сферу, где мы что-то меняем кардинально, учимся делать по-другому, может быть, без близкого человека, может быть, на новой работе или вот что-то новое. И тогда хорошо тоже относиться с заботой о себе или о своих близких, которые оказались в этой ситуации, позволить им в какой-то момент посидеть на диване, посмотреть любимый фильм. То есть иногда мы как бы возвращаемся в какое-то такое более инфантильное состояние для того, чтобы накопить силы. Человек человеку, который печалится, важно вспомнить, что как я могу позаботиться о себе, что я могу для себя сделать, чтобы восстановить силы, что я люблю делать, что мне помогает отдохнуть. И если другие члены семьи будут понимать, что когда мама сидит и смотрит любимый фильм или занимается любимым делом, то это она не бездельничает и не отлынивает от домашней работы, что вот ей нужно позаниматься, порисовать, погулять, повязать, я не знаю, у кого какие занятия, для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы, привести в порядок мысли и чувства. Но это опять про уважение и про бережное отношение к себе и к своим близким.
Угу. А иногда, мне кажется, для некоторых людей, которые находятся в состоянии грусти и печали, помогает как раз с этим состоянием справиться, когда они не только о себе заботятся, но и заботятся о ком-то другом, о своих близких в семье или на работе, или просто даже вот люди, которых не знают, скажем так, в качестве добровольцев, да, в какой-то организации, к примеру, или заботятся о животных, о каких-то. То есть вот тоже желание о ком-то заботиться, но тоже, мне кажется, меняет вектор нашего видения и помогает как-то справиться. Что, ну да, вот здесь какая-то утрата произошла, но жизнь двигается дальше, да, и есть какие-то вот, ну, что-то для меня новое такое открывается.
Мне кажется, способность позаботиться о других или, может быть, даже о своем деле. Вот есть дело, которое я не могу бросить. Это такой фактор, который нас вообще предохраняет от того, чтобы ухнуть в какую-то эмоцию и вот чтобы она затянула. То есть он нас все время держит на плаву. Поскольку я работаю с приемными семьями, то вот как раз иногда, если что-то случается с родителями детей, бабушки, дедушки вынуждены заботиться о внуках, это им помогает пережить вот это горе, одно из самых тяжелых в жизни, утрата детей. То есть вот за последние 30 лет, когда мы живем в эру эгоизма, мы забыли об этом очень важном механизме, о том, что забота о других, забота о деле, она помогает, она придает нам силы, смысл, энергию для того, чтобы справляться с трудностями, преодолевать трудности, ну и в том числе вот эти вот эмоции, которые могут затянуть.
Ну, мы с вами рассмотрели разные способы, что можно сделать с грустью и печалью. Может быть, вы еще что-то хотите, Ольга Петровна, добавить, завершая нашу передачу, что-то пожелать нашим слушателям?
Мне кажется, это, как всегда, пожелание. Берегите себя, доверяйте своим чувствам, берегите своих близких, будьте уважительны их проявлению чувств, доверяйте, что вот если человек сейчас кричит, то это не потому, что он хочет испортить вам вечер, а потому что, может быть, ему больно, или он напуган, или это крик о помощи. Будьте внимательнее, бережнее к себе и к своим близким. И будьте счастливы.
Спасибо вам за участие. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь.